В тот вечер, в тот самый час, когда Норман Дэниелс лежал на диване в гостиной, глядел в потолок и сосредоточенно размышлял, с чего начинать поиски этой сучки, «нужна зацепка», — думал он. «Хотя бы какая-нибудь зацепка, пусть даже мелочь какая-то, главное, чтобы было с чего начать». Его жена собиралась на встречу с Анной Стивенсон. Ближе к вечеру Рози впала в какое-то странное, но очень приятное состояние покоя. Такое блаженное чувство покоя бывает только в хорошем сне. Впрочем, ей до сих пор не верилось, что это не сон. Сначала ее накормили завтраком. Это был очень поздний завтрак или, может быть, ранний обед. А потом отвели в спальню на первом этаже, где она проспала 6 часов мертвым сном. Когда Рози проснулась, ее пригласили к Анне, но сначала опять накормили жареной курицей с картофельным пюре и зеленым горошком. Она ела жадно и в то же время как-то виновата, не в силах отделаться от мысли, что она впихивает в себя пищу, которая ей только снится и которой нельзя насытиться. На десерт подали апельсиновое желе, в котором, как жуки в янтаре, застыли кусочки консервированных фруктов. Другие женщины за столом украдкой поглядывали на нее, но их любопытство было вполне дружелюбным. Они переговаривались друг с другом, но Рози никак не могла уловить, о чем идет разговор. Кто-то упомянул «Indigo Girls». Эту рок-группу Рози немножко знала, она как-то видела их по телевизору, когда ждала Нормана с работы. В передаче «В городе Остине». Когда подали десерт, кто-то из женщин включил кассету с записями Литл Ричарда, а две другие вышли из-за стола и лихо сплясали джиттербак, вихляя бедрами и извиваясь всем телом.
Литл Ричард — певец, пианист, звезда раннего рок-н-ролла. Настоящее имя Ричард Пенниман. Джиттербак — быстрый танец с элементами акробатики под музыку свинг или буги-вуги, особенно популярный в 40-х годах.
Остальные подбадривали танцорок смехом и аплодисментами. Рози рассеянно и без всякого интереса наблюдала за танцем. Ей вдруг пришло в голову, что, может быть, здесь и вправду собрались лесбиянки паршивые, которые на пособии живут и ни хрена не делают. Потом, когда все поели и принялись убирать со стола, Рози тоже хотела помочь, но ей не позволили.
«Пойдемте со мной», —
сказала одна из женщин. Кажется, ее звали Консуэла. У нее на лице был широкий уродливый шрам. От левого глаза и вниз, почти через всю щеку.
«Анна хочет с вами поговорить». «А кто это? Анна?» «Анна Стивенсон».
Консуэла вывела Рози в короткий коридорчик, который соединялся с кухней.
«Здешняя начальница». «А какая она?» «Сейчас сами увидите».
Консуэла открыла перед Рози дверь комнаты, которая раньше, наверное, служила кладовкой, но сама не вошла. Осталась стоять в коридоре. Почти всю комнату занимал огромный письменный стол, заваленный бумагами. За столом сидела женщина, может быть, чуточку полноватая, но зато очень красивая. Ее короткие седые волосы были уложены в аккуратную прическу. С этой прической она была очень похожа на Мод, героиню популярного комедийного телесериала, в исполнении Беатрис Артур. Строгое сочетание белой блузки и черного джемпера еще больше подчеркивало сходство. Рози робко приблизилась к столу. Она почти не сомневалась, что теперь, когда ее накормили и дали немного поспать, ей вежливо скажут, что пора и честь знать. Про себя Рози решила, что если это случится, она не будет ни спорить, ни умолять. В конце концов, это их дом, и спасибо уже за то, что ее накормили целых 2 раза. Тем более ей все равно не придется спать на полу в автовокзале. Пока еще не придется. Оставшихся денег должно хватить на 2-3 ночи в каком-нибудь недорогом отеле или мотеле. Все могло быть и хуже. Гораздо хуже. Она понимала, что это правильно. Но решительные манеры женщины за столом и прямой острый взгляд ее голубых глаз, наверное, за долгие годы эти глаза повидали не одну сотню таких вот Рози, которые приходили сюда, в этот маленький кабинет. Все же ее немного пугали.
«Садитесь, пожалуйста», — пригласила Анна.
Рози уселась на единственный в комнате стул, не считая того, на котором сидела сама хозяйка кабинета. Ей пришлось снять с сиденья ворох бумаг и положить их на пол, потому что ближайшая полка была забита до отказа. Анна представилась первой и спросила у Рози, как ее имя.
«На самом деле, наверное, Рози Дэниелс», — сказала она. «Но я решила вернуть себе девичью фамилию, Макклендон. Наверное, это не по закону, но я не хочу называться фамилией мужа. Он меня бил, и поэтому я от него ушла».
Ей показалось, что ее слова звучат как-то неубедительно. Анна может подумать, что она сбежала от мужа после первого же раза, когда он ее поколотил. Она невольно притронулась рукой к носу, который все еще побаливал на переносице.
«Мы с ним прожили достаточно долго, но я только теперь набралась решимости, чтобы уйти».
«Долго? Это сколько?»
14 лет».
Рози вдруг поняла, что больше не может смотреть в глаза Анне Стивенсон. Она опустила взгляд и уставилась на свои руки, сцепленные в замок на коленях. Она так сильно сжимала пальцы, что их костяшки побелели.
«Сейчас она спросит, почему я терпела так долго?» — подумала она. «Она не скажет, что во мне, может быть, было что-то такое болезненно извращенное, и мне нравилось, что муж меня бил. Она не скажет, но про себя подумает».
Но Анна спросила совсем о другом. Она спросила, давно ли Рози ушла из дома. Рози задумалась. Это был непростой вопрос. И дело было не только в том, что она переехала в другой часовой пояс. Поездка в автобусе и непривычный многочасовой дневной сон сбили ее чувство времени.
«Примерно 36 часов назад», — сказала она, подумав. «Плюс-минус час-полтора».
«Ага», — заключила Анна Стивенсон. Рози все ждала, что сейчас Анна достанет какие-то бланки, которые либо протянет ей и попросит заполнить, либо начнет заполнять сама. Но та просто сидела и спокойно смотрела на Рози через огромный стол, заваленный бумагами. И это очень нервировало.
«А теперь расскажите мне, как это было. Расскажите все».
Рози сделала глубокий вдох, собралась с мыслями и рассказала про каплю крови на простыне. Ей совсем не хотелось, чтобы Анна подумала, будто она такая ленивая или просто придурочная, что сбежала от мужа, с которым прожила 14 лет, только потому, что ей не хотелось перестилать постель. Однако она опасалась, что Анна именно так и подумает. Рози не знала, как описать те сложные, противоречивые чувства, которые охватили ее при виде крошечного пятнышка крови на простыне. И она не нашла в себе сил признаться, что среди этих чувств самым сильным была злобная ярость, новое и незнакомое ощущение, которое в то же время казалось родным и настоящим, как старый друг. Но она все-таки рассказала Анне о том, как она раскачивалась в кресле. Так сильно, что даже боялась сломать винни-пухское кресло.
«Это я так называю мое кресло-качалку», — пояснила она и покраснела так густо, что щеки буквально горели огнем, только что не дымились. «Я понимаю, что это глупо», — Анна Стивенсон взмахнула рукой, прерывая Рози на полуслове. «Расскажите о том, что вы делали после того, как решили уйти».
Рози рассказала о том, как она взяла кредитную карточку. Рассказала о нехорошем предчувствии, почти что уверенности, что у Нормана сработает его обостренная интуиция, и он либо позвонит, либо приедет домой. Она не нашла в себе сил рассказать этой строгой красивой женщине о том, что ей было так страшно, что она едва не обмочилась, и ей пришлось забежать к кому-то на задний двор. Но зато она рассказала о том, что сняла деньги с карточки и даже назвала сумму. Она объяснила, почему приехала именно в этот город. Потому что решила, что он расположен достаточно далеко, и потому что до отправления автобуса оставалось совсем мало времени. Она говорила сбивчиво, урывками. То и дело умолкала, чтобы собраться с мыслями, обдумать, о чем рассказывать дальше, и как-то справиться с изумлением. Ведь ей до сих пор с трудом верилось в то, что она все-таки сделала то, что сделала. В конце она рассказала о том, как заблудилась сегодня утром, и показала Анне визитную карточку Питера Словика. Анна мельком взглянула на карточку и протянула ее обратно.
«Вы хорошо его знаете, мистера Словика?» — спросила Рози.
Анна улыбнулась, но Рози показалось, что в этой улыбке был оттенок горечи.
«Да, он мой друг. Старый друг. И очень хороший друг. И еще он друг таких женщин, как вы». «В общем, я вас нашла», — заключила Рози. «Я не знаю, что будет дальше, но я хоть что-то сделала».
Анна Стивенсон опять улыбнулась.
«Да, и сделали немало».
Рози все-таки набралась смелости. За последние 36 часов она только и делала, что набиралась смелости, и все душевные силы были уже на исходе. И спросила, можно ли будет остаться на ночь у дочерей и сестер. Только на одну ночь.
«Если вам нужно, то можете оставаться и дольше», — сказала Анна. «Наше учреждение — это вообще-то приют». «Частное заведение, что-то вроде гостиницы для женщин, которым нужно прийти в себя и собраться с силами. Вы можете здесь оставаться хоть 8 недель, а если понадобится, то и дольше. У нас, в дочерях и сестрах, нет никаких жестких правил по поводу сроков. Мы вообще стараемся избегать жестких правил».
Было заметно, что Анна гордится своим учреждением и, скорее всего, неосознанно. И Рози вдруг вспомнилась фраза, которую она выучила 1000 лет назад, еще в школе, на уроке французского. «L'état, c'est moi». «Государство — это я». И только потом до нее дошло, что ей сейчас сказали.
«Восемь...
Она почему-то подумала про того бледного парня, который сидел у входа в Портсайдский автовокзал и держал на коленях табличку «Бездомный, больной СПИДом». Интересно, а что бы он чувствовал, если бы кто-то из прохожих взял и бросил ему в коробку 100-долларовую бумажку? Рози вдруг поняла, что она это знает, потому что она сейчас чувствовала то же самое.
«Простите, вы сказали 8 недель?»
Она почти не сомневалась, что сейчас Анна ей скажет: «Вымойте уши, девушка. Дней, я сказала, 8 дней. Неужели вы думаете, что нам больше делать нечего, как держать тут таких, как вы, 8 недель? Иногда головой надо думать». Но Анна кивнула. «Да».
«Хотя очень немногие женщины остаются у нас так надолго. И мы этим гордимся. Вам надо будет заплатить за комнату и еду. Хотя нам бы хотелось думать, что наши цены вполне приемлемые».
Она опять улыбнулась с оттенком законной гордости.
«Только должна сразу вас предупредить, что условия у нас не самые замечательные. Почти весь второй этаж переоборудован под общую спальню. Там 30 кроватей, вернее, даже раскладушек. И так получилось, что одна из них освободилась буквально на днях. Поэтому, собственно, мы и можем вас принять. Сегодня вы спали в комнате нашей штатной сотрудницы, которая здесь живет. Штат у нас небольшой, всего 3 консультанта.
«Разве не надо получить разрешение?» —
прошептала Рози.
«Ну там, обсудить мою кандидатуру на каком-то совете или комитете».
«Я...» «И есть комитет», — отозвалась Анна.
Уже потом Рози подумала, что эта женщина, должно быть, давно уже не замечает, что ее голос звучит не то чтобы заносчиво, но слегка самодовольно.
«Дочерей и сестер основали мои родители. Они были людьми состоятельными. Это частное предприятие, которым я управляю как доверительный собственник. Я сама выбираю, кого приглашать остаться, а кого не приглашать. Хотя при этом я всегда стараюсь учитывать мнение всех женщин, которые в данный момент живут в дочерях и сестрах. Для меня их мнение очень важно. Я бы даже сказала, что оно для меня имеет решающее значение. Вы им понравились».
«Это же хорошо, правда?» — несмело спросила Рози.
«Конечно».
Анна принялась перебирать бумаги у себя на столе и, наконец, нашла, что искала, за компьютером-ноутбуком, который стоял у нее слева. Она протянула Рози лист бумаги, фирменный бланк с отпечатанным текстом и шапкой, набранной синими буквами «Дочери и сестры».
«Вот, прочтите внимательно и распишитесь. Если вкратце, то там написано, что вы согласны платить $16 в сутки за комнату и еду, и что при необходимости оплату можно отсрочить. На самом деле это даже не официальный юридически правомочный договор. Просто обещание. Было бы хорошо, если бы вы заплатили половину вперед, пусть даже и по частям. То есть, пока вы тут живете, вы можете постепенно выплачивать долг, когда у вас будут деньги».
«Я могу заплатить», — сказала Рози. «У меня еще есть кое-какие деньги. Даже не знаю, как мне вас благодарить, миссис Стивенсон».
«Миссис, это для деловых партнеров, а для вас я просто Анна», —
с улыбкой проговорила Анна, наблюдая за тем, как Рози расписывается на бланке.
«И благодарить никого не надо. Ни меня, ни Питера Словика. Вас сюда привело само провидение. Провидение с большой буквы, как в романах Чарльза Диккенса. Я действительно в это верю. Слишком много я повидала женщин, которые приходили к нам сломленными и подавленными, а уходили исцеленными и уверенными в себе. Питер — один из немногих людей в этом городе, кто направляет ко мне таких женщин, как вы. Но сила, которая привела вас к нему, Рози, это было провидение».
«С большой буквы?»
«Все верно».
Анна мельком взглянула на подпись и положила листок на полку справа от стола. Рози не сомневалась, что уже на завтра этот бланк с ее подписью затеряется там, в бумажных завалах.
«Ну вот»,
— Анна произнесла это тоном человека, который только что покончил со скучнейшими формальностями и теперь может спокойно поговорить о том, что ему действительно интересно.
«А что вы умеете делать?»
«Делать?»
переспросила Рози. Ей вдруг стало плохо. Она уже поняла, что сейчас будет.
«Да, делать. Что вы умеете делать? Может, вы знаете стенографию, например?»
«Я?»
Рози с трудом сглотнула. В старшей школе она изучала стенографию. Целых 2 года. И сдавала ее на отлично. Но это было давно, а теперь для нее стенография как китайская грамота.
«Нет, не знаю. Когда-то училась, но теперь все забыла».
«Другие секретарские навыки?»
Она покачала головой. Глаза защипала. Рози сморгнула, чтобы сдержать непрошенные слезы. Она опять стиснула руки так, что костяшки пальцев побелели.
«Делопроизводство? Машинопись?»
«Нет».
«Математика? Бухгалтерский учет? Банковское дело?»
«Нет».
Анна Стивенсон рассеянно вытащила из-под кучи бумаг у себя на столе карандаш и в задумчивости постучала ластиком на его конце по своим белоснежным зубам.
«А официанткой работать вы сможете?»
Рози очень хотелось ответить «да», но она представила себе огромные подносы, которые официантки таскают туда-сюда целый день, и подумала о своей пояснице и почках.
«Нет», —
прошептала она. Она поняла, что сейчас расплачется. Она уже плакала. Комната и женщина с той стороны стола расплывались во влажном тумане.
«Во всяком случае, не сейчас».
Может быть, через пару месяцев. Спина у меня, ей надо окрепнуть».
Она умолкла, потому что ей самой показалось, что ее слова звучат глупо и лживо. Услышав что-то подобное по телевизору, Норман всегда цинично смеялся и отпускал едкие замечания насчет кадиллаков, купленных на государственное пособие, и талонов на бесплатные обеды для миллионеров. Однако Анна Стивенсон, похоже, восприняла это нормально.
«Но ведь что-то вы умеете делать, Рози? Хоть что-нибудь?»
«Да!»
Рози сама поразилась той ярости, которая прорывалась в ее словах. Но она была просто не в силах справиться с собой и скрыть эту злость.
«Да, я кое-что умею. Вытирать пыль, мыть посуду, стелить постель, пылесосить полы, готовить ужины на двоих и раз в неделю спать с мужем. И еще я умею сносить побои. И у меня это здорово получается. Как вы думаете, здесь поблизости нет никакого спортивного зала, где нужны спарринг-партнеры для отработки ударов?»
И тут она разрыдалась по-настоящему. Она плакала тихо, уткнувшись лицом в ладони, как привыкла за годы, проведенные с мужем. Она плакала и ждала, что сейчас Анна прогонит ее и скажет, что хотя наверху есть свободная койка, она лучше примет сюда кого-нибудь, кто действительно нуждается в помощи и не изощряется в остроумии. Что-то коснулось ее руки. Роза отняла руку от лица и увидела, что Анна протягивает ей коробку с салфетками Клинекс. И что самое поразительное, Анна Стивенсон улыбалась.
«Я думаю, вам не придется устраиваться в спортзал спарринг-партнером», — сказала она. «У вас все образуется, я уверена. Все будет в порядке, потому что так всегда и бывает. Вот, возьмите салфетку и вытрите слезы».
Пока Рози вытирала глаза, Анна рассказала ей про отель «Уайтстоун», с которым у дочерей и сестер давно уже установились взаимовыгодные партнерские отношения. Отец Анны в свое время состоял в совете директоров корпорации, которой принадлежит этот отель. Многие женщины, обратившиеся за помощью к дочерям и сестрам, сначала работали в «Уайтстоуне», заново учились самостоятельно зарабатывать себе на жизнь и получать от этого удовольствие. Анна сказала, что Рози будет работать ровно столько, сколько позволит больная спина, и что если после 3 недель ее самочувствие не улучшится, ей нужно будет уйти с работы и лечь на обследование в больницу.
«Вы будете работать вместе с женщиной, которая все там знает. Это наша сотрудница, которая здесь постоянно живет. Она вас научит всему, что нужно, и она будет за вас отвечать. Если вы что-нибудь украдете, отвечать будет она, а не вы. Но вы ведь ничего не будете красть, правда?»
Рози покачала головой.
«Я никогда не брала чужого, только кредитную карточку мужа, и сняла с нее деньги всего один раз, чтобы было на что уехать. Вы поработаете в Уайтстоуне, пока не найдете что-нибудь более подходящее, а я уверена, что найдете. Провидение, не забывайте. С большой буквы. Да, я прошу вас только об одном. Пока вы будете работать в Уайтстоуне, постарайтесь работать хорошо. Хотя бы для того, чтобы другие женщины, которые придут туда после вас, могли без проблем получить работу. Вы понимаете, что я хочу сказать?»
Рози кивнула.
«Подумай о тех, кто придет за тобой, и не порть впечатление. Все верно. Подумай о тех, кто придет за тобой. Я рада, что теперь вы с нами, Роза Макклендон».
Анна поднялась из-за стола и протянула Розе обе руки, как бы принимая ее в семью. В этом жесте явственно ощущалась та самая безотчетная самонадеянность, которую Рози замечала в Анне и раньше. Рози замялась, а потом тоже встала и прикоснулась к ее рукам. Их пальцы переплелись над столом, заваленным кучей бумаг.
«Мне надо сказать вам еще 3 вещи», — проговорила Анна. «Это очень важно. Поэтому я попрошу вас слушать внимательно и ни о чем больше не думать. Хорошо?»
«Хорошо».
Чистый взгляд Анны Стивенсон буквально заворожил Рози.
«Во-первых, вы не должны укорять себя за то, что взяли кредитную карточку мужа. Вы ее не украли. Это были ваши общие деньги. Не только его, но и ваши тоже. Во-вторых, по закону вы имеете полное право взять свою девичью фамилию. Это ваша фамилия, которая останется вашей на всю жизнь. И в-третьих, вы можете освободиться, если вы этого захотите».
Она умолкла, пристально глядя на Рози своими необыкновенными голубыми глазами поверх их сплетенных рук.
«Вы меня понимаете? Вы можете освободиться, если вы этого захотите. Освободиться от его рук, освободиться от его мыслей, освободиться от него. Вы хотите этого? Освободиться и быть свободной?»
«Да»,
— голос у Рози дрогнул.
«Хочу. Больше всего на свете».
Анна Стивенсон перегнулась через стол, ласково поцеловала Рози в щеку и одновременно стиснула ее руки.
«Значит, вы пришли туда, куда нужно. Добро пожаловать домой, дорогая».